Мы сегодня начинаем новую тему. Я надеюсь, мы даже успеем коротенько пройти. Это Шивата Вида. Возвращение пропавших вещей. Связано это с нашей недельной главой. Интересно, что почти вся тема Бенадам Ухварот связана с недельной главой. Мишпатим. Мишпатим. Почти все мицвот, которые мы знаем между человеком и человеком. Так вот, написано в нашей главе такая вещь. Возвращение на ход, Шивата Вида. Написана такая вещь. Лотире эт шор ахиха от циони дахим. Виталам тумахем, ашеф ташивам, лахиха, вимло коров и леха. И так далее. Васавто эльтох байто, веге имах ад дроша хихо то, вашаватало и так далее. Кентасе ваколе вудата хиха, ашер табет мимену умацат лоту халитала. Написана такая вещь. Да, в нашей главе, во-первых, написано, все я понял, теперь что-то написано, пасук, который говорит, что если застанешь быка врага твоего или осла его заблудившимся, должен ты возвратить его ему. То есть мы находим мицву, что нужно возвращать пропавших животных. Но в книге Дворим, там, где повторяется мицвот еще раз, там эта заповедь написана более подробно. В 22 главе, в самом начале, написана такая вещь. Когда увидишь ты быка брата твоего и овцу его заблудившимися, не должен ты отвернуться от них, возвратить должен ты их брату твоему. Если же не близко к тебе брату, или ты его не знаешь, то возьми их в свой дом, и да будут они у тебя, доколе не затребует их брат твой. И тогда возвратишь это ему. Так поступай со слом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякой потерей брата твоего. С тем, что потеряно будет им, и ты найдешь. Нельзя тебе притвориться, что ты ее не видел. Не должен ты, видя осла брата твоего или быка его, упавших на дороге, отвернуться от них, но подними их. Это на мину. Это на мину. Короче говоря, мы видим из Торы, что есть заповедь возвращать находки. Мало того, если человек проходит мимо, то он нарушает эту мицву. Написано, что не может вернуться. Поэтому, если человек проходит мимо, то он нарушает. Вот, даже, более того, если он берет в руку и возвращает обратно, то он тоже нарушает. Тут есть и асе, повелительная мицва, и мицва лот асе, запретительная. Асе, то есть нужно вернуть, и запрет, что не должен отворачиваться. Короче говоря, есть такая мицва возвращать находки. Что туда входит? Естественно, как обычно, есть частности. Туда входят только те находки, по которым, понятно, можно найти их хозяина. То есть вещи с симаном, с признаком, по которому можно найти хозяина. Вещи, у которых нет признака, возвращать не надо, и можно взять к себе. Соответственно, те вещи, которых много, подобных этим вещам. И найти, соответственно, хозяина невозможно, можно взять себе.
А можно вопрос? А если, например, это касается, скажем, кошелька, да, нашел кошелек, точно кошельки действительно похожи.
Да.
Обычная практика такая, да, в жизни, это повесить объявление, сказать, что нашли и ждать, когда откликнутся. Угу. Не надо это делать?
Еще раз, если кошелек такой, в котором можно найти хозяина, то нужно откликаться. Но если это разбросанные деньги, например, то можно брать себе. Можно брать себе. Да, теперь это касается мест, да, городов и районов, где большинство евреев, которые, соответственно, отдают находки. Там, где не принято отдавать находки, то есть большинство нееврейских городов, то, соответственно, находки можно брать себе, даже если это вещи, по которым теоретически можно найти хозяина. Так как человек, который потерял, уже отчаялся, он уже, когда у него это пропало, он считает, что он это не получит, соответственно, он отказался от этой вещи. Если отказался от этой вещи, то можно брать ее себе. К деньгам это еще проще. Даже если мы находимся в том месте, где принято отдавать, то деньги можно брать себе, потому что деньги – это вещь без опознавательных знаков. Да. Поэтому по деньгам никак невозможно идти хозяину. Потому что одна монета или одна бумажка никак не отличается от другой. Но те вещи, которые можно найти хозяина, там, не знаю, в связке, там, не знаю, в связке ключей, там, что еще можно придумать, какие-то перчатки, какая-то одежда и так далее. Естественно, если это перчатки, опять же, мы не находимся в Галерейском районе, то да, нужно, соответственно, то самое, нужно брать и объявлять. По-простому, что не важно, чья находка, важно, в каком месте она потеряна. Потому что даже если она еврейская, но потеряна в нееврейском городе, там, где не отдадут, то можно брать себе, хотя хозяин даже еврей. Да? Почему? Потому что хозяин, скорее всего, отчаялся. Если обычно отдают, то там нужно отдавать, естественно. В основном, чем мишумки душаша. Мы, надеюсь, не сегодня, но в следующий раз до этого дойдем. Что делать с нееврейскими находками. То есть пока мы начинаем само. Начинаем как бы с общих определений. Да, теперь, значит, находка, если она дешевле, чем прута, чем самая дешевая, так скажем, монета, то ее можно забирать, даже если она имеет какие-то познавательные знаки. Прута – это 1/40 грамма серебра. То есть, соответственно, надо смотреть цены на серебро, и, соответственно, в разное время это будет по-разному. Например, в этой книге написано, что на момент 5767 года, то есть три года назад, сейчас у нас 70-й, да, 70-й, прута стоила 4 горы. Это израильские эти монеты, примерно 30-40 копеек. Поэтому еще, если вы нашли какую-то штуку, не знаю, бумажку, фантик от жвачки, не знаю, еще что-то, которое стоит такие копейки, то даже если на них написано принадлежит там Абрам Исаевичу, то все равно можно брать в еврейском районе где угодно. Да. То есть так это дешевая вещь, есть какой-то минимальный порог, по которому, соответственно, нет смысла возвращать эту находку. Да, теперь, значит, соответственно, то, что может быть актуально, да, если женщина находит находку, она автоматически принадлежит мужу. Если ребенок находит находку, то в принципе по закону Тора ребенок не приобретает имущество. Поэтому если он взял с пола, например, деньги, потерянные, да, на улице, то автоматически папа не приобретает эти деньги. Но мудрецы постановили, что тем не менее, как бы дерабонан, то есть заповедь мудрецов, что папа приобретает эти деньги. И, соответственно, сумасшедший, который тоже ничего не приобретает, тоже мудрецы постановили, что их находки принадлежат их, соответственно, родителям. Для чего так сделано? Понятно, для того, чтобы у детей и у сумасшедших не отнимали вещи. Потому что они найдут деньги, и люди увидят, и зная, что по закону Торы они как бы не приобрели себе эту вещь, то они будут отнимать. Чтобы не отнимали, мудрецы постановили, что они да, приобретают. Так что сумасшедших и детей вещи не отнимаем.
Если животное принесло, то тоже, да?
Животное нет. Животное не уверен, что это самое, что животное приобретает своему хозяину. Поэтому, если, не знаю, собака взяла зубы, то, может быть, ее можно отнять. Собака не является посланником человека. По-простому.
А вот, извините, женщина находит находку, это принадлежит мужу, но в том случае, если не найти...
Если она приобретает, то есть эта вещь не нужно отдавать. Вот. Женщина, естественно, обязана возвращать находку, как и мужчина, это понятно. То есть, но интересно, что есть исключение, что если вещь тяжело женщине, например, вернуть, ну, например, это какое-то животное, либо тяжелая вещь, не знаю, наковальня стоит на улице, то женщина имеет право пройти мимо и не обязана, соответственно, эту вещь брать, чтобы вернуть, да, потому что это вещь И, соответственно, не нарушает этим мислу, не нарушает этим законом.
А вообще, вот если это нормальная обоюдная вещь, мы не можем пройти
мимо. Пройти мимо не можете. Если вы, соответственно, находитесь в том месте, где нужно возвращать, если вы проходите мимо, то это то, что написано в Торе, что ты не можешь отвернуться от вещи, принадлежащей своему товарищу. Так. Дальше. О, интересно, что в эту заповедь входит не только возвращение находок, но и спасение чужого имущества. Если человек видит, что теряет чье-то имущество, то обязан его спасать. Причем это касается имущества евреев и неевреев тоже. Вот, то есть, если человек имеет право, имеет возможность спасти чье-то имущество, например, не знаю, пожар, и он может его потушить, или там, не знаю, обворовывают, и там можно позвонить в милицию и так далее, то спасение имущества входит в возвращение находок, что интересно. Вот, поэтому тот человек, который не проходит мимо, то он тоже нарушает мецву. Поэтому если он может спасти имущество, то обязан спасать. Вот, теперь, каким образом объявляют? Объявляют, соответственно, вешают объявление о том, что найдена какая-то вещь. Причем надо написать, какая вещь. Нельзя написать, естественно, подробности, потому что по подробностям нужно определить, хозяин это или мошенник. Вот, но нельзя написать, что я нашел вещь. Просто. Вот, то есть пишут, найдена такая-то вещь. Вот, ну интересно, что есть исключение, что если мы видим вещь, которую видно, что пролежала очень долгое время, и, скорее всего, хозяин уже отчаялся, то ее можно брать себе, даже если она имеет опознавательные знаки. Это написано в Шулхан Арухе, то есть это закон, поэтому, если с точки зрения здравого смысла, скорее всего, хозяин уже на нее плюнул, то можно ее взять. И если мы, например, слышим своими ушами, что хозяин говорит, пропала вещь, ну и как бы... не страшно, то тоже можно ее брать, даже если это самое, если можно определить, чья она и так далее. Если мы поняли, что это хозяин этой вещи, и хозяин сейчас говорит, что у меня эта вещь пропала. Если у меня вещь пропала, да, и не тоже говоришь, что у меня она пропала, и констатирует факт, а говоришь, что пропала и ладно, да,
то он отказывается,
совершенно правильно. Мы слышим, что он отказывается от этой вещи, несмотря на то, что мы идем сзади и можем спокойно ему вернуть, мы это делать не обязаны. Но обратно неверно. Если у человека упала вещь, даже без призрака, например, деньги, выпали монеты, которые мы могли бы взять, но он еще не знает, что они ему выпали, то мы не имеем права их взять себе. Почему? Потому что он еще от них не отчаялся. То есть они еще его. Только когда мы узнаем, что он отчаялся, либо как бы...
Подождать, короче.
Да, можно подождать. То есть точки зрения здравого... Либо мы видим деньги, которые, скорее всего, хозяин отчаялся, да, то мы можем их брать. Но если мы видим своими глазами, что они только что выпали, он еще об этом не знает, он еще не похлопался по карману, еще не понял, то мы еще их брать не можем, потому что они еще его, он еще не отчаялся. То есть с того момента, как он отчаялся, она уже ему не принадлежит. Как бы ее простил, то есть он сделал ее, что называется, эфкер, сделал ее ничейной. С этого момента она уже принадлежит всем людям. То, что называется, коли гудем сухэр. Тот, кто первый, тот с него съел, что называется. Хотите, можете ему вернуть, пожалуйста, подарки как бы не запрещены. Вот. Но если вы не хотите, то можете...
вернуть я могу.
Ну, почему нет? Вы можете вообще вернуть свое. Есть проблема, если это свое. Идет подарок. Человеку, почему нет?
Ну, вот.
Короче говоря, почему мы вообще имеем право забрать эти вещи? Да? Только потому, что человек, который потерял, от них отчаялся. Поэтому если вы это видите своими глазами, что это меня. Иначе вы бы не имели права брать ничьи вещи. Никакие. Проблема не в том, что вы не можете найти хозяина. Потому что еще не можете найти хозяина. Но они же не ваши. Одно дело вы не можете вернуть, другое дело вы можете брать себе. Это разные вещи. Вот, так разрешение брать себе, оно исходит только исключительно из того, что хозяин от них отчаялся и сделал их ничейным. Поэтому, в принципе, деньги, обычно люди за деньгами следят. Поэтому, скорее всего, если деньги валяются, то, скорее всего, хозяин уже обнаружил пропажу. бы, да, есть такая, так скажем, умозаключение.
Отчаялся, это в смысле, что
он пропал. Да, то есть он увидел, что он у нее пропали. Все, с этого момента он понимает, что...
А если он рыдает?
Он переживает.
А? Если он неделю после этого еще рыдает?
Еще раз, если мы это знаем, если мы это видим, то... Кстати говоря, я даже не уверен, что тут рыдания конкретного человека помогают.
Вполне кому возможно,
Магарит там нашел деньги. Да, потому что мы идем как бы здесь по большинству. Это на самом деле очень интересная тема, занимаются эти комментаторы. Если человек, например, если человек нашел деньги на дне моря, да, на дне реки, то их можно брать себе, даже то самое, даже не деньги, любой предмет. Человек, который попал в реку, человек считает, что он никогда в жизни их не найдет. Вы там, не знаю, выдалось. Нашли их, можете брать себе. Вот. Теперь можно ситуацию довести до абсурда. Человек уронил деньги. Уронил деньги, вы плаваете там в речке. Соответственно, взяли эти деньги, поймали. Человек кричит, это мое, дай. Можно взять себе. Почему? Потому что какая разница, что человек не отчаялся. В принципе, если бы не я, то они бы упали и пропали, никогда, соответственно. Все, поэтому понятно. В данном случае...
Он на берег лучше не выходить.
Да. Более того, это же другой вопрос. Вот. Более того, интересный вопрос, человек специально кидает? Кидает вещи, это самое, не обязательно даже в море. Просто выкидывает из окна. Что они ему не нужны, да, бросает там, не знаю, выкидывает семейные ссоры, выкидывает, да, телевизор из окна. Вопрос, можно убрать или нет? Естественно, выкидывает, чтобы это самое, чтобы эта вещь у него пропала. Вот, так интересно, здесь разошлись Ханарух и Рамон, то есть, соответственно, обычаи с Фарадим и Ашкеназим. Ашкеназим могут брать, интересно, потому что Рамон сказал, что тот человек, который выкидывает вещь, да, то ее можно сразу брать, а для Сфарадим нельзя. То есть человек, который выкидывает, Сфарадим считает, что у него в душе нету как бы полной уверенности, да, что он вещь потеряет.
Нет, ну правильно, это в состоянии аффекта может же быть, и поэтому потом наступит уже сожаление.
Да. Вот. Поэтому человек, который специально выкидывает свое имущество, это спор, можно его брать или нет. Тем не менее, Рамо постановил, что можно. В тот момент он постановил. Все, такого для нас закон.
Понятно, отношение денег, когда отчаяние приходит. А вот, допустим, вот я нашла сумку, и я ищу того, кто потерял ее. Как я пойму, когда у него отчаяние наступило?
Нет.
Сколько мне надо его искать?
Когда вы находите вещь на улице, опять же, такую вещь, как сумки, деньги и так далее, то мы считаем, что, скорее всего, хозяин уже отчаялся. То есть мы не обязаны проверять каждый конкретный случай. Мы идем по большинству. Обычно люди дорогие вещи, люди следят за ними. Если что-то лежит, скорее всего, обнаружена пропажа. Поэтому, если мы нашли какую-то вещь, то, скорее всего, хозяин уже от нее отчаивается. Мы говорим только про вещи, которые не надо объявлять. Те вещи, которые надо объявлять, надо объявлять. Те вещи, которые не надо объявлять, то мы их берем себе на основании того, что, скорее всего, уже человек отчаялся. Опять же, если есть какой-то единичный случай, мы не обязаны его опасаться. Потому что как бы Тора разрешает полагаться как бы на большинство случаев. В большинстве случаев, да, люди, в большинстве находок в мире люди уже отчаялись, так скажем. Поэтому если вдруг здесь не отчаялись, Тора сказала, что человек тоже отчаялся. Хотя по факту он может и не отчаялся, нам это не важно. Есть жалко и отчаяние, это разные вещи. Есть жалко, либо у человека есть надежда, что он это найдет. Это разные вещи. А человеку все лишь жалко. Да. Теперь, значит, что относится к симоним? Симоним к признакам. К признакам, кстати говоря, относятся не только признаки самой вещи, но и даже место, где они лежат. Если видно, что место, что на этом месте специально оставлена какая-то вещь, то даже если эта вещь не имеет никаких признаков, то мы все равно обязаны ее забрать и объявить. То есть если кто-то, например, аккуратно сложил деньги кучкой, там, не знаю, на каком-то месте, на Невском проспекте, условно, да, И они так нетронутыми лежат.
Это никого не
знает. Ну, за Ленинский проспект, естественно, это самое, это шутка. Но в каком-то месте, которое хотя бы немного охраняется, да, то место является вот этим отличительным предметом. То есть можно написать, что найдены там деньги. Кто-то скажет, что я их сложил там-то, там-то, то это будет признак. Хотя деньги сами, они ничем не отличаются от всех остальных. Вот. Дальше, например, число. Количество тоже близко признак. Поэтому, например, 10 каких-то вещей, даже одинаковых, это тоже признак. Вес. Вес, например, вещи тоже признак. Размер тоже признак. Вот. Но интересно, что цвет, тем не менее, буду считать, что это не признак. Я, честно скажу, не знаю почему. Но, тем не менее, то есть, если кроме цвета вещь ничего не отличает, то это не является признаком. Хотя повреждение, например, это признак. То есть царапины, там, не знаю, отколотые куски и так далее, это тоже признак. То есть поэтому, например, часы с царапиной, их там, надо возвращать. А без царапин, если таких часов в городе миллион, то, в принципе, можно не возвращать.
Такая очень дорогие вещи.
Очень дорогие, понятно, что это самое единичное, скорее всего, можно возвращать.
Скорее всего, имеет.
Да, да. Так. Да, теперь в шаббат. В шаббат, например, можно объявлять о находке. Даже если самую вещь в шаббат нельзя пользоваться. То есть можно сказать, например, в синагоге, не знаю, скопление людей, да, что там, я вчера нашел, там, не знаю, золотую старушку, хотя в шаббат писать, как говорится, нельзя, старушка это мукция, тем не менее сказать это можно, потому что, естественно, это выполнение мицвы, выполнение заповеди. Поэтому в шаббат можно объявлять о находке. Любые возвращения находок не отодвигают другие запреты. Поэтому, например, коэн, который нельзя ходить на кладбище, вы знаете, нашел, видит на кладбище какую-то находку, он не имеет права туда заходить. То есть он может пройти мимо и, наоборот, не имеет права пойти за находкой. Хотя и то, как бы, это тоже мицва, но мицва возвращения находок не отодвигает другие запреты. Если вы ее, например, нашли, вы ее нашли в пятницу, вы же принесли ее домой. Теперь в шаббат вы сказали, вы имеете право сказать, что я нашел ручку. Да? Да, несмотря на то, что как бы это самой ручкой пользоваться нельзя, и, в принципе, у нас есть проблема говорить об будничных вещах, это объявлять можно, потому что это само есть выполнение заповеди. И в этом нет никакого нарушения сейчас на шаббат.
А нет ли такого, что если нашел кошелек с деньгами в шаббат, то можно допинать его до дома?
Я не уверен в этом. Я не уверен. Да, вопрос легитимный абсолютно. Что, потому что переносить вещи на улице определенным способом можно.
Так же будет в дом, да?
Поэтому вполне возможно, что можно. Да, возможно. Интересно, что еще одно есть исключение. Вещи, даже без симана, без признака, можно возвращать Талмидей Хахамим, то есть мудрецам Торы. Поэтому в местах, где встречаются мудрецы Торы, например, в синагогах, таких серьезных, либо там в миквах и так далее, в таких местах даже вещи, которые не имеют симана, их нужно забирать и объявлять. Вот, Талмид Хахам, как бы ему, мы ему верим, даже если он говорит, что эта вещь моя, и не предъявляет никаких доказательств. Вот, теперь вопрос, кто такой Талмид Хахам? Интересно, что в Талмуде Талмид Хахам называется человек, который знает все. Таких людей сейчас нет. Не знаю, может, единицы только. Поэтому, как бы, в принципе, сейчас нет таких Талмидей Хахамим, про которых написано в Талмуде. Но, тем не менее, Рахмон Шефайшн постановил, что как бы, для возвращения находок мы не требуем такого серьезных требований к мудрецам Торы. Даже если человек просто, мы знаем про него, что он живет по законам Торы и, в принципе, не врет, да, то, ну, имеется в виду, как бы человек выше среднего, так скажем, да, вот, то мы ему отдаем находки даже без симана, без признака. То, что называется тьютайн, если он видит вещь, и он говорит, что это моя, даже не приводит доказательств, мы ему ее отдаем. Теперь вопрос, если мы взяли вещь и, соответственно, не нашли хозяина. Вопрос, сколько мы ее должны хранить. Так интересно, что закон обязывает нас хранить эту вещь до бесконечности, до прихода машины.
Вот. Но человек уже отчаялся за это время. Человек же уже отчаялся.
Нет, вместе вещь с Симаном, вещь с признаком. И опять же, там, где у нас есть надежда, что она найдется. То есть, там, где, короче говоря, мы обязаны возвращать. Вот. Но Рахмач Файшн постановил, что если срок очень большой, то можно сделать такую штуку. Взять бумажку, написать, что потеряна такая-то вещь, такие-то признаки у нее, стоит на столько-то, столько-то, эту бумажку положить к остальным документам, то есть к остальным бумагам, которые человек обычно хранит, и все, вещь забрать себе. Если вдруг найдется этот самый хозяин, то ему возвращается денежная стоимость этой вещи, вот, то есть, которая записана, и он, скажем, предъявляет вот эти вот симоним, то есть говорит, что это за вещь, мы видим, что не обманываем, то мы ему возвращаем деньгами. Рахмонович постановил, что так можно поступать, если вещь хранится очень долго, мы видим, что хозяин не находится. Да, кстати говоря, кроме того, что мы должны возвращать, мы обязаны об этой вещи заботиться. Вот, например, если мы нашли животное, то которое требуется, естественно, питание, то мы обязаны это животное кормить. Вот, вопрос, сколько его можно кормить? Мы обязаны его кормить. Понятное дело, что он может съесть все запасы. Вот. А мы, в принципе, не обязаны, естественно, мы обязаны вещь вернуть, но не обязаны тратить на это свои деньги. Вот. Поэтому написано, что животное, которое можно использовать, соответственно, получать за это выгоду, то есть можно как бы его снять, да, эксплуатировать, то если вот эти вот, так скажем, эта выгода покрывает издержки, то так и надо сделать. То есть если это, там, не знаю, бык, то на нем можно пахать, и вот эти вот из стоимости вот этой вот съема этого быка, соответственно, его кормить. И так мы обязаны делать 12 месяцев, год. Больше года уже не обязаны его, это самое, не обязаны кормить это животное. То есть мы дальше можем его продать, и, как я сказал выше, просто если найдется хозяин, да, оставить у себя или продать все что угодно, сделать, короче говоря, и хозяину вернуть уже деньги.
Если он найдется.
Если найдется, естественно. А вот если не найдется, то он делает. А вот, теперь, если написано, если же это животное, для которого ухаживать тяжело, например, не знаю, всякие щенки, телята и так далее, то хранят их 30 дней. А если уход очень дорогостоящий, то хранить их всего, соответственно, человек обязан только 3 дня. Поэтому если это какие-нибудь там, не знаю, уникальные там, ну или да, котята, которых или нужно кормить каждые там, не знаю, 10 минут или что-нибудь в этом духе, то мы всего 3 дня обязаны ждать хозяина, а дальше можем их там продать, взять себе все что угодно и вернуть уже только вернуть деньгами. То есть мы не обязаны тратить свое имущество и свое время и так далее, на такие вот. Короче, то, что можно использовать, это 12 месяцев. Тяжело использовать 30 дней, а то, что очень дорого, да, то есть мы даже если эту вещь будем эксплуатировать, мы не покроем расходы, то всего 3 дня. Дальше мы просто не обязаны эту вещь как бы тратить свои деньги. То есть мы этого быка берем себе или его продаем, неважно. А деньги, как бы, потом, если найдем хозяина, то деньги вернем.
Да, так, ну, получается, деньги тогда нельзя тратить, они должны лежать.
Нет, почему? Можете их тратить, а потом
вернуть. Потом придет хозяина.
Дальше, если мы закончим, находки не евреи. Как мы сказали, что если мы нашли находки в нееврейском городе, то неважно, кому они принадлежат, то мы их не возвращаем. А наоборот, если мы нашли находку не еврея, но в еврейском городе, то обязаны вернуть, во всяком случае, мишум кидуша шем. Потому что если мы еврейские возвращаем, то не еврейские возвращать тоже должны, естественно. Вот. Да, интересно, это мы уже. Да. Интересно, что если мы находим находки, которые даже в нееврейском городе, но которые связаны с, например, Сифрей Кодыш, книги, еврейские книги, либо Ташмишейк душа, то есть, например, тфилины, сифрей Тора и так далее, то есть вещи, которые связаны с исполнением мицвот, то мы обязаны объявлять, несмотря на то, что большинство в городе не евреи, они бы, соответственно, не вернулись. В этом есть исключение. Еще есть, соответственно, мы закончим, если есть перед человеком две находки. Одна своя собственная, то есть человек потерял сам, а одна принадлежит, соответственно, чья-то. То вопрос, какую брать. И, например, взять можно только одну. Вопрос теоретический. Ну, например, если не тяжелая, да, то можно взять только одну. То человек берет свою. То есть свои находки раньше, чем находки чужие. И это не является нарушением. Потому что как бы есть мицва, которые, кстати говоря, насколько я помню, тоже в нашей главе. А вот эфос плоти е бекебеха ивьон, то есть не будет в тебе бедного, это мицва, кроме того, что он поддерживает бедных, который называет, что нельзя самому становиться бедным. Поэтому человек не имеет права отвернуться мимо своего имущества, даже если есть рядом имущество чужое. Вот, но интересно, если человек выполняет в данный момент, например, мицву в кибутаве, папа послал сына принести ему там, не знаю, из магазина хлеба, и, соответственно, опять же, он бежит и находит находку. И если он ее возьмет, то он не выполнит мицву почитания родителей. Не знаю, какая причина. Теперь папа срочно уезжает в командировку. Надо срочно что-то принести. То наоборот, выбирают мицву кибутаве. То есть оставляют находку, не берут ее, а выполняет мицву почитания родителей. Потому что особо мицву подразумеваешь. Человек, когда занимается одной мицвой, а другой свободен. Все, на этом спасибо.